По милости Господней и по благословению Божьему мы опять имеем возможность встречи и рассуждений о Слове Божьем, о самих себе, о своей жизни, чтобы приобрести сердце мудрое. По-другому, когда будет оканчиваться жизнь человека, практически это прощальный такой аккорд, который в себе будет содержать звуки всей жизни. Это называется сдать или защитить диплом по специальности. Дитя Божие, блаженны чистые сердцем, победители, которые должны быть наследниками неба, предстоять в его непосредственной близости, потому что у Бога существует и неприступный свет. Понимаем, да? Есть преступный, не в смысле преступления, преступный мир, а можно подойти близко, а есть такие обстоятельства, при которых не подойдешь. И Иисус сказал, мы однажды с вами будем очень глубоко эту тему рассуждать. Иисус сказал интересную такую замечательную фразу. «Не огорчайте малых сих или из детей». Кого он имел в виду, да? Потому что ангелы их, значит, оговаривается категория. У каждого есть ангел, дай Бог, чтобы у каждого был, чтобы не лишился. Это тоже отдельный разговор, отдельный вопрос темы, возможно, будет. А вот ангелы их всегда видят лицо Отца Моего Небесного. А ангелы других не всегда. Что это за причина? От кого это зависит? От людей. Боже, моя жизнь, Твоя, каждого из нас, чтобы была жизнью такой, чтобы нам видеть небо отверстием и ангелов Божьих, нисходящих к Сыну Божьему и восходящих. Да, это правда. Поэтому, действительно, конечный результат жизни нашей, как мы будем уходить с этой земли, и покажет, какая успеваемость у нас по физике, по химии, по математике. Ну а в духовных предметах это совершенно другие предметы. О них тоже когда-то однажды мы поговорим детально. Сегодня мы будем говорить на тему, какую мы с вами назовем ее сами. Дело в том, что реакция в организме человека происходит на ту пищу, которую он получает. И вот на горькое у него реакция, как на горькое, на сладкое, как на сладкое, на кислое, на соленое и так далее. Реакция внутренности физической стороны человека на то, что он получил какую информацию, вкус в полость рта. Окружающий мир мы воспринимаем органами чувств. Сдалека глазами, немножко ближе ушами, дальше идет обоняние, потом вкус, прикосновение. И одна из областей прикосновения – мысли, воспоминания. Мы сегодня будем касаться о духовных истинах. Какого порядка? Что производят в нас воздействие информации извне, в духовном плане? Что? Оно будет производить то, что там у нас есть. К чему у нас склонность? Есть кто-то смотрит, как лимон жуют. Он от того, что смотрит, его всего перекореживает. Говорят, чтобы сорвать концерт, когда играют на духовых инструментах, вредители садились на первую скамейку. И на глазах симфонического оркестра, которые трубили в разные трубы, просто в нахальную жевали полным ртом кислый лимон. Они жевали, а у тех, которые на сцене должны дудеть свои трубы, у них от этого зрения кислота, какая лимоновая, во рту того, в ихнем рту, такое творило дело, что они не могли дудеть, у них кислота здесь во рту появлялась. Это сила внушения? Это сила восприятия? Это акт проявления кислоты во внутренности? Это реакция на информацию, которую получили из внешнего мира по отношению к себе. И концерт был сорван. Пока разобрались, что почем, сложно было искать. Нашли того, кто лимон жевал. Но в следующие разы стали бдительно смотреть первые, вторые, третьи и следующие ряды, чтобы там не было злодеев, жующих лимон. Кто-то, придя домой, ой, как душно. Мы с вами разбирали эту тему. Слушай, ну форточку открой, подростки, вы уже, наверное, выучили, что такое форточка. Это окно, в котором открывается маленькое окошечко. И вдруг звук такой. Защелки, которые открывать будет или закрывать эту форточку. Ой, как свежо стало. А что тебе свежо стало? Ну как, ты же форточку открыл, открыла. Я не открывал. Не открывала. Как? Ну я же слышал. От слышания звука защелки у человека восприятие того, что стало свежо. Ему задается вопрос, а чего тебе было тошно или душно? И от чего тебе стало свежо? Это не самовнушение, не путаем. Это реакция внутреннего состояния духовной стороны, которая прикрыта была физическим восприятием. Там духовное состояние было. И духовное состояние не решается открытием форточки. Ну, давайте будем проверять, что у нас происходит. Сегодня очень эта тема будет брать всех подряд. Без одного, да еще и 7 раз за 1 раз. Это неплохо. Нам необходимо разобраться в этих вопросах. Поэтому, только чтобы мы никого не судили, судим сами себя, пожалуйста. Читаем Иова. Но прежде чем читаем Иова, хочется заострить наше внимание на одном из серьезнейших вопросов. Каком? Иисус сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. По-другому звучит так. Вы пришли вместе со Мною, и каждый пришел со Мною. Позвольте, я так иносказательно скажу. Принеся в себе того, кому не тесно в сердце твоем. Ему не тесно, он ходит. Блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. И получается, человек, когда приходит навстречу, либо в свой дом, свой очаг, домашний, семью, либо в гости, либо в поместное собрание, либо в гости на собрание куда-то, он приносит тот мир, пожалуйста, не мир и покой, а мир, обстановку. То, что у него царит. Либо это чистота, святость, сила, любовь, целомудрие и само присутствие живое, реальное, самого Сына Божьего и 7 духов Божьих, которые посланы во всю вселенную. Мы когда-то коснемся с вами одной из тонкостей. Это только на Христе должны были почивать 7 духов Божьих? Или это благословение Бог определил, чтобы было бы и на людях? Это домашнее задание. Думаем. А когда будем касаться этой темы, чтобы мы были готовы, порассуждайте сами. Хорошо. Итак, следующий вопрос. Дело в том, что либо мы приносим и приводим с собой Христа и чистоту, святость, силу, любовь, целомудрие, или мы приносим похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, грехи и, не дай Бог, уже самих демонов. От этого будет зависеть наша реакция на получаемое слово, информацию, воздействие, силу, проявление, и мы будем определяться. Дело в том, что в свое время, когда Иисус Христос пришел в синагоги, мы коснемся этих вопросов, то до сих пор интересный такой мирок царил в синагогах. Знаете, как называется? У славян говорят, не тронь меня, пожалуйста, не буди во мне. О-о! А у них звучало, не буди во мне зверя. А у них звучало так. Не трогали нас, пожалуйста, уже большой промежуток времени, а если трогали нас, пророки, посылаемые тобою, то мы кого прибили, кого убили, кого опозорили, кого ни с чем отослали. Христос сказал так в притче, когда хозяин виноградника к виноградарям послал своих слуг, чтобы взять плоды. И они с каждым поступали по-своему. Пошлю, говорит, моего сына. Они говорят, о, наследник, убьем, завладеем. И интересная там фраза, что сделает хозяин виноградника с этими людьми за то, что они поступили так беззаконно с его сыном. И народ отвечает, поняли они, не поняли, это детали. Злых этих злодеев предаст смерти, естественно. А виноградник отдаст другим, которые будут отдавать или приносить плоды его в свои времена. Так случилось с Израилем. Сегодня очередь с нами. Или мы будем отдавать его плоды ему в свое время, или мы потенциальные убийцы. Что? Или освящение, или распинание Христа в себе. Убийцы. Делающий грех и продолжающий быть во грехе, это распинающий Христа в себе. Это убийца. Ну или нет? Или он так гвоздиком между пальцев забивает и, ну, Иисус, я тебя вот распинаю, но я же тебя же не распял. Да нет, они, говорит, распинают его в себе и ругаются ему. Скажите, пожалуйста, а поступающий со Христом, с ближними, с дальними, с друзьями, как будет поступать? Ну, то же самое. То же самое. Поэтому наша реакция всегда от того, к чему склонность, что у нас такое состояние во внутренности, о том мы любим, или от того мы уходим, или от того уклоняем слух, и так дальше. Итак, в основу рассуждения мы берем Иова, 34 главы, 3 стих. И в этом стихе уходим в самую глубину. 34 Иова, 3 стих. «Ибо ухо разбирает слова». Что оно делает с ними? Разбирает. А что такое разбирать? Горькое, кислое, сладкое, лестное, приятное, неприятное, нравится, не нравится. Если об этом все время говорят в этом собрании, значит, надо бежать в другое. Ну, так оно и получается. Так оно получается. И будут искать себе тех, которые бы подавали пищу, которая была приятна слуху. Слуху – это физическому уху или глубже? Дальше. «Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище». У меня вопрос. А где наша духовная гортань, которая различает вкус в духовной пище? А духовная пища не насытится око зрением. Это духовная пища. Значит, в сердце оно приходит, и там варится. Ах, как приятно, ах, как вкусно, ах, как здорово. О, еще бы посмотреть, еще бы насмотреться. И он говорит, не насытится око зрением. Ухо? Ухо аж умирает, хочет слушать. Написано, не наполнится ухо слышанием. А что нового? А где какие сплетни? А что, а вы не слыхали? Ну, мы вам расскажем. Или кормятся грехами народа Божьего. Дальше начинается обоняние. Ведь та же самая история. Дело в том, что восприятие во внутренности возбуждает оно. Вот то, что хочет дьявол возбудить, что хочет напомнить, либо возбуждается чистый здравый смысл. Дело в том, что зачастую у народа, всякого любого, тем паче у верующего, наследия Божьего, дьявол очень просто делает такие вариации. Какие? Ну, простая вещь, стул увидел, машину там по дороге ехал, ну, туфли какие. Тогда не важно что, понимаете, без разницы. Да, мелочи жизни. Какая это мысль от Бога, от дьявола? Что здесь такого? Здесь не от дьявола. Это обыкновенная житейская мысль. Дело в том, что эти туфли, этот стол, вот букет цветов или просто что-то где-то мы видели. А, да, мы его там видели. Да, а при этих обстоятельствах и мысли быстрее воспоминания нас гонят и приводят зачастую к такому негодному воспоминанию, которое напоминает либо очень большую горечь, боль, травму, сердечное нарушение, либо возбуждает, воспламеняет похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, все греховное, нечистое. И как они имели в мыслях Отечество, с которого вышли, они туда и идут, и от плодов мыслей своих они насыщаются. Значит, оказывается, гортань, различающая вкус пищи, получаемой информации, сердце. И когда туда входит, оно затрагивает чувства, хотения, желание и возбуждает оттуда. Теперь, для того, чтобы поймать птицу, изучают ее повадки, манеры, но обязательно слабости, склонности, заинтересованности, ее вкус к особому виду пищи, ее деликатес. И когда ты знаешь этот деликатес, то этот деликатес у птицы, у хищника, у животного сбивает его внутреннее, они мышления не имеют. У них совести нету, но у них есть память, у них есть вот этот внутренний мир, который Бог создал в животных, в птицах. Они реагируют, что-то ненормально. Бывают такие звери, которые настолько знают эти вопросы, как обходить. Мы понимаем этот вопрос, что в нас что происходит? Надо нам задуматься. Здесь говорится, что гортань различает вкус в пище. Дьявол ловит людей на ту приманку того деликатеса, который является самым приятным для человека. Все. Если ты по сегодняшний день находишься в какой-то определенной степени поражения греха, это следствие того, что это был твой деликатес в юности. Это не тупик. Бог дает выход. Но нужно разобраться в этих вопросах. Бог говорит, я хочу тебе помочь. Но если вы придете ко мне, сегодня мы слышали, передо мной было заострено это внимание через Господа. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Неуспокоенность внутренности по сегодняшний день в решении очищения сердец – причина того, что мы не пришли к Нему. А если пришли, не дошли до Него и не хотим выйти настолько, получается, часть вопросов вскрыли, остальное нет. Мы разбираем наша реакция или что в нас происходит. Знаете, мы сегодня, возможно, будем касаться очень острых примеров. Пожалуйста, предупреждаю, чтобы мы не настраивались против людей, потому что это мы. Каждый в своем порядке. Дай Господь, чтобы это не было. Дело в том, что в свое время Бог после 9 месяца, когда ребенок у Давида незаконно рожденный, незаконно, да или законно? Я не лишнее говорю или мягко еще выражаюсь? Незаконно рожденный родился. Время слишком много прошло. Мы сегодня в теме будем касаться. У него появился покой. Ложный, хитрый покой и мир. Все, убаюкано. И Бог смотрит на это, говорит: я пришел потревожить тебя. Я пришел в твою синагогу. Я пришел так сказать, чтобы в тебе взорвалось. И 100 овец и одна, ты решил правильно, но это ты. Вот сегодня наши эти примеры, которые Бог побуждает, чтобы мы разбирали. Это мы, я, ты, он, она. Дай Господь, чтобы моего, твоего, нашего, вашего имени не было в этом числе. Для этого Бог и собирает, чтобы мы воспринимали истинное Слово Божьего и чтобы делать обрезку очищения внутренности. Читаем такое место Писания, очень-очень простое. Примеры, что происходило в сердцах людей, когда они получали определенную информацию. Дело в том, что Давид получил информацию через глаза. Он увидел Версавию купающуюся. Интересно, о чем она думала, что она купалась на улице обнаженной? Да, интересный вопрос. У людей мира сего, говорится, страшная правда. Куда христиане на эти вещи смотрят? На виду не клади, вора в грех не вводи. Вы это знаете, не знаете? Она на виду ложит и в грех вводит кого? Язык не поворачивается. Что это такое? Скажите, молодежь, подростки, да дедушки, бабушки, семейные. А когда мы были подростки, молодежь, мы на виду не клали свою внешность? Противоположный пол мы в грех не вводили? А до прелюбодеяния и блудов не докатывались? А любодеяниями не были обеспечены? А потом будем сваливать и говорить: ну так получилось, не лги, вора в грех вводишь ты. Тогда или нет? Давайте называть вещи своими именами. Здесь дальше, 121-й псалом, песнь восхождения Давида. Только первый стих там говорится о Иерусалиме, о ступенях. Вот мы стоим во дворах, во вратах, и там суды, и там, вернее, престолы судов. Я сегодня не об этом. Только один первый стих, мы дальше движемся по теме. «Возрадовался я». То есть, вот возрадования у него на этот момент времени не было. Я не разбираю это как последствия после Версавии. Я не об этом. Я о той единице времени, когда был написан 121-й псалом. И он говорит: возрадовался я когда? Когда сказали мне: пойдем в дом Господень. По-другому это звучит так. Вот что-то во внутренности у него находилось, какая-то степень радости, торжества о Боге, о храме, о собрании. Храма тогда еще не было. Не он его строил, строил его сын. Но возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Мы понимаем, что они, народ Израиля, домом Господним понимали место встречи Бога с человеком. И самарянка задала вопрос: где? Отцы говорят: на горе, вы в Иерусалиме. Он говорит: в духе истине, вон где дом Господень. Дальше. Я возрадовался, когда эта информация пришла до слуха моего. Она возбудила во мне воспоминания, чувства, хотения, желания. И когда мне сказали, передо мной картина. И я эту картину вижу. И я эту картину хочу рассказать. Что я увидел, когда мне сказали: пойдем в дом Господень. И теперь читаем с первого стиха и до конца этого псалма. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. И вот он что видит?
Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Понимаем или нет, когда к нам приходит информация любого содержания, наши ноги уже стоят в том месте. Если это грех, то во грехе. Если это святость, то в святости. Если это в воспоминаниях Божьих действий, в воспоминании Божьего действия, как оно совершалось. Мы уже там. Когда, говорит, мне сказали, мое сердце наполнилось, и я уже там. А физически я пока еще здесь. Мне сказали, пойдем. Я физически еще здесь, но внутренне я уже там. Младший сын от свиного корыта был еще здесь, воле свиного корыта, и вставал. А внутренно он уже был там. Он видел себя среди наемников, он видел, что отец его помиловал, что я буду кушать, что меня не изгонят, я избавлюсь от этого всякого позора, и мне уже не стыдно возвращаться. Он уже видел себя, как он проходит эти города, эти села, как далеко он в дальней стране находился. Он уже видел этих псов, которые вокруг облаивали его в его городке или деревне. Он давно не был дома. Он уже предвкушал, что там будет, как его встретят. Он сделал большую ошибку в одном из вопросов. Он считал себя наемником. Неплохо. Он себя считал недостойным. Называться сыном, не быть даже сыном. Неплохо. Но это ошибка. У отца совершенно другое. Я уверен, что у отца было предвкушение. Вот когда придет мой сын, что я для него сделаю? Я сделаю вот это, я сделаю вот это, я сделаю вот это. Я почему-то так отца вижу. Я понимаю, что у него была одежда приготовлена. Я понимаю, что у него перстень был готов. Я понимал, что у него в стаде был запас откормленных теленков. Телят он знал, кого пригласить, кто будут петь, кто будут хороводы возить. У него готово сердце. Вот стоят ноги наши в вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно. Подожди, Давид, а где ты живешь? Я не понял. Ты что, на деревне? За пределами Иерусалима, насколько я знаю историю жизни Давида, когда он уже стал царем, он жил в Иерусалиме. И вдруг напоминание «пойдем в дом Господень» для него, он выходит за поток Кедрон. Со стороны потока Кедрон идут ступени входа в Иерусалим. И когда он оттуда смотрит, это величайшее наполнение славы. Ступени, 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 подъем по ступеням. Они восходят от силы в силу. По-другому, от славы в славу. Они являются пред Богом на Сионе. Я, говорит, вижу себя как восходящим по этим ступеням. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена. Колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Хорошо об этих судах говорить и об этих престолах суда, если бы мы судили сами себя. Когда мы судим себя, тогда очень хорошо, пред началом собрания мы говорили, выслушаем сущность всего, бойся Бога и исполняй Его заповеди. Бог приведет все тайное, и оно станет явным. Худо оно или добро оно? Суды. Там стоят престолы. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Он сказал, если ты не любишь Иерусалима, у тебя не будет благоденствия. Мы сегодня не об этом. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Это у Иерусалима или у жителей Иерусалима тоже? Иисус сказал, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии до края земли. Оказывается, это благословение должно быть до края земли. Дальше. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Что в нас происходит, когда мы нечто слышим? Рассказываю несколько случаев из жизни, не зафиксированных на страницах Священного Писания, но зафиксированных на страницах книги жизни каждого человека и тех моментов, где мы с кем общаемся. Можно, говорит, к вам прийти на собрание. Я говорю, если Бог производит в вас действия и хотение по своему благоволению, то, конечно же, да. И людей нет. Это не первый случай. Значит, уже понятно, что не Бог производит эти действия и хотения. Как это вопрос определить? Надо предложить, входя в дом, скажите, мир дому сему, если там живет Сын мира, которым является Христос, сынами и дочерями этого мира станут мужья, жены, дети, родители, то вы, сказав мир дому сему, вы почувствуете, что туда оно вошло, остановилось. Наведывайтесь. И вы сразу будете чувствовать, что это достойное место. Наведывайтесь туда, стоим, там оставайтесь. Теперь вы там можете остаться. Это место вашего отдыха, вашего духовного. Вы можете общаться. Вы можете хранить себя каждый в отдельности. Мы сегодня не об этом. А тут можно к вам прийти? Но если Бог производит в вас действия и хотения, людей нету. Другой случай. Вы знаете, вот Бог открыл, только, пожалуйста, я, может быть, говорю красочно, но не критикую, не путайте. Бог открыл, что надо посетить ваше собрание. Как же объяснить человеку, чтобы он разобрался сам со своими чувствами? Бог посылает, Бог открывает. И есть ходатаи, которые об этом говорят. Я говорю, хорошо. Тогда вы, тот, кто вы имели связь, пожалуйста, этому человеку задайте один только вопрос. Какой? Значит, мы приглашаем, да? Но, я говорю, задайте такой вопрос, пожалуйста. Ты едешь, потому что тебя Бог посылает, или ты едешь сам? Вы знаете, что такое взрыв вулкана Помпей? Последний день Помпея, Везувий, как ахнуло. Почему? Когда я услышал, и оно дошло до меня, оно проявило реакцию. Один говорит, все, значит, не Божье время ехать туда. А у второго защитника ахнуло. Так, да вы против действий Духа Святого. Нет, это вы против действий Духа Святого. Если Бог производит в вас действия и хотения по своему Божьему благоволению, то это Ему пригласительное, позвольте я так скажу, или открытые ворота. Поднимитесь вверхи. Вечных дверей, косяки, перекладины вот эти, они не вмещают. Пусть войдет Бог, царь славы пусть войдет. А тут оно не въезжает, потому что без него пустой осел хочет приехать и показать видимость, как будто на этом осле находится сидящий. Только, пожалуйста, чтобы мы не критиковали. Мы очень красочно разбираем. Дело в том, что других мы, ох, как хорошо видим. Давид тоже разобрался, 100 овец и одна, а сам... Другой пример. А, брат Сережа, мы хотим с музыкальной группой там, или хором, или оркестром приехать посетить церковь. А много у вас членов? Я говорю, мало. Ты знаешь, за все расплачивается серебро. Я говорю, я понял. Дело в том, что если Бог производит, только, пожалуйста, чтобы мы не критиковали. Если Бог производит в вас действия и хотения, то Иисус там, где собраны двое или трое. Если вы движимы помазанием Божьим, то вы скажете, наоборот, наше место быть у вас и, может быть, даже вашему малому собранию дать пожертвование на устройство церкви, потому что это будет Божье благословение для ваших сердец, это будет жертва общительности, там проставится Бог, такую жертву хочет Бог. И мы уверены, что Он нам воздаст, и мы приезжаем к вам, даже если Он не воздаст. Я скажу тогда, слушайте, я закажу у хозяев в церкви, чтобы они подняли верхи дверей, чтобы вместе с вашим оркестром пришел Бог славы. И по сегодняшний день мы здесь не видим. Но мы помним случай, когда было уникальное событие. Мы хотим посетить ваше собрание. И очень хорошо. А мы приглашаем хор целиком. И приехал хор на собственном автобусе и занял половину собрания. И они все сидели и поворачивались на вторую сторону. А мне пришлось сказать, Иру, вы что сюда приехали? Смотреть, сколько скамеек полных или пустых? Вы что сюда пришли? Вы приехали привести Божье благословение, помазание? Вот, мы возлежим. Дайте то, что Бог определил. Пожалуйста, давайте проверять себя. Но зачастую, когда нас двое или трое, все, молитвы нету, закрывай собрание, так наискосок забивай, как раньше во время войны. И ставни закрывай, и наискосок забивай досками и двери, и пиши, все ушли. Нет. А мы будем пред нашим Богом даже один на один. Двое, трое и так дальше. Послушайте, разве мы не уподобляемся роду этих людей? Ох, они какие! Оказывается, мы с вами какие. Что в нас происходит, когда к нам приходит информация, что производится в нас? Мы помните, мы рассуждали вопрос, когда в том помещении другого, где место мы арендовали, свет погас и долго не было, и возрадовалось сердце наше, что можем развернуться и ехать по домам. Старожилы этого собрания, вы помните? Это же ненормальные действия. Тут бы наоборот припоясаться и искать, что-то подумать, сказать, да не переживайте ничего, да мы рядышком сядем вокруг стола, ну что-нибудь придумаем. Ах, видите, что мы делаем? А, другие не приехали в малое собрание, а мы со своего. Ах, рассвета нету. Давайте создадим такую обстановку, чтобы было такое освящение, чтобы мы шли и понимали. Священное Писание говорит, вы ни во что ставите жертву Богу. И говорите, служение Богу напрасно. Мы ищем кого-то? Проверяем себя? Сегодняшняя тема немножечко перекликается с темой. Это церковь Бога живого, а наше отношение к ней. Но мы не рассматриваем вопрос отношения только к церкви, мы рассматриваем отношение ко всякой пище, которая приходит в духовном плане. Дело в том, что Иисус говорил, хлеб, шедший с небес, и Он есть этот хлеб, и этого хлеба Он предлагает в пищу, а их от этого хлеба что делает, скажите, пожалуйста? Выворачивает наизнанку. Ну да или нет? Он дает им хлеба жизни. Они мало того, что не принимают, у них еще бурная, ненормальная реакция. Читаем Евангелие от Иоанна. Здесь описывается очень интересное событие. Иоанна 8 главы. И будем читать с 38 стиха, возможно, до 56, чтобы нам видеть, как развиваются события. Евангелие Иоанна, 8 глава, с 38 стиха. «Я говорю то, что видел у Отца моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». По-другому, я получил от Отца заповедь. Мы с вами бегло как-то наброски эти смотрели, этого направления темы, потом в дальнейшем будем более детально. Я получил заповедь от Отца, что говорить и что передать. Заповедь от Отца есть жизнь вечная. Я даю хлеб, едущий этого хлеба будет иметь жизнь в себе, будет жить вовек, не умрет. И вот он дает этого хлеба, а они говорят, но мы, говорит, своего хлеба достанем. И они достают своего хлеба. Значит, Сын Божий берет хлебы предложения, со стола предложения, пред лицом Господним живой хлеб. Они говорят, а мы берем со стола предложения нашего Отца. Так кто ваш отец? Дьявол. Дальше. Я говорю то, что видел у Отца моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Если мы во грехах по сегодняшний день, вот то и наш Отец, вот то мы и делаем, что видим у нашего Отца, дьявола. Потому грехи, похоти, страсти и так дальше, любого направления, неважно какого. Движемся дальше. Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы». Вот теперь давайте проверять, какие дела мы делаем. Мы сегодня будем рассматривать, какие дела происходили в народе Израиля. В синагогах. Сегодня в церквах. Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». Наши бурные реакции против истины слова. Вот мы и смотрим, где мы находимся. «Вы делаете дела отца вашего?» На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. А если мы не вмещаем тех, через кого идет истина Слова Божьего, и нас выкручивает». Понятно, да, кто наш отец? «Потому что я от Бога и шел». Я еще раз 42 читаю. Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Причина? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я говорю, а как я истину говорю, то вы не верите мне. Он говорит истину, получив слова от отца, а они не принимают. А сегодня мы где находимся, в какой категории? Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. А вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Печальное заключение. Давайте проверять себя. Это не то, что теперь у нас, чтобы руки опускались и колени дрожали. Но давайте будем смотреть. Боже, если у меня эта реакция, это не тупик, я должен с этого выйти. Сегодня мы слышали, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Боже, во мне вот такая реакция. Ты сегодня затрагиваешь тему, какая у нас реакция от того, когда пища духовная попадает к нам. Потому что зачастую, когда слова истины касаются, человек возмущается. Но когда лестные слова, еще и греховного направления, он преображается, у него такая сладостная улыбка, особенно если это поражение разнополыми грехами. Думаем, почему там такая реакция? Положительная, располагающая, а здесь такая бурная. Потому что разбудили живущего, которого не трогали. Мы сегодня коснемся этих моментов и немножко уже бегло коснулись. Они так говорили в синагогах, что они не трогали и не будили живущего. Дальше. Читаем 56 стих этой же главы Иоанна, 8, 56. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». А откуда этот день начинается? Я сегодня не собираюсь его абсолютно всего рассматривать, потому что это очень объемная будет тема, но я бегло коснусь только одной части периода Дня Господнего, что видел Авраам. Дело в том, что он, написано, получил его в предзнаменование. Сына своего, когда он приносил Авраам в жертву, он получил его в предзнаменование. И гора Мория – это продолжение ее, Голгофский холм. Но чтобы быть распятому, нужно было воплотиться. Но это же правда. И где начало? Я сегодня не касаюсь абсолютное начало. Но есть фраза у Марка. Мы читаем у Марка 1 главы и читаем с 1 по 8 стих. Смотрите, что здесь написано. Начало этого хотя бы определенного дня, или не абсолютное начало этого дня, но хотя бы то, которое могут видеть люди. Марка 1 глава с 1 по 8. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророка: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит твой путь пред тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Мы сами касались вопроса исповедания. Все грехи, но не часть. «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чествах своих и ел акриды и дикий мед». «И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым». Начало Евангелия Сына Божьего начинается от момента проповеди Иоанна Крестителя с покаянием, изменением сердца. Авраам видел и это. «И, видя этот день, возрадовался». А у вас, говорит, реакция. И вот это вся реакция народа Израиля. Кто слышал вот эту проповедь Иоанна, она у него была очень простая. Ихние сердца открывались, и они шли, обходя даже книжников, фарисеев, саддукеев, обгоняя, идя и крестясь. И в этой толпе зачастую первыми, чуть ли не так, шли мытари и блудницы. Иисус сказал: мытари и блудницы идут где? серединке, одна треть от переда, ближе к концу, мытари и блудницы вперед вас идут, а вы, видя, даже в конец очереди не встали. Скажите, пожалуйста, где мы находимся? В какой очереди? Наша реакция? Мы слышим Слово Божье, и Бог наконец произвел нас действие и хотение, мы настолько стали победителями над грехом, что греха больше не именуется.
Или мы боимся оглашения до такой степени, что это позор для нас, потому что мы так низко опустились.
Кто в чем? Дай Господь, чтобы мы с этого вышли.
И это не тупик,
но это выход.
Дальше. Мы будем читать место Писания, очень глубокого содержания для нашего рассуждения, по нашей сегодняшней теме.
Дело в том, что обстановка, в которой мы находимся, если она не здравомыслящая, в наше внутреннее состояние, не в правильном состоянии, то с нами должно нечто произойти Божьего благословения. Мы должны восклониться от этого, подняться от этого, встать прямо и стоять. Сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и да воскресит тебя, и да оживит тебя Христос». «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит». Это глубокая истина, необходимая для каждого из нас. Я так бегло буду читать, или вспомню только эти моменты Луки 21 главы с 5 стиха, когда показывали, что там происходит, какой храм, как он украшен. Луки 21 с 5, я чуть-чуть прочитаю, так немножко бегло мы вспомним, наше время бежит, мы должны успеть сегодняшнюю тему пройти. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. Когда это будет? И он сказал, что ожидать. И там будет: и восстанет народ на народ, землетрясения, глады, моры. Дальше наложат на вас руки, поведут пред царями и правителями, предадут одни других, родные родных, и даже будут умертвлять. И дальше описываются события, и мы читаем 25 стих Луки, 21 главы. Луки 21, 25 ниже. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле». А теперь реакция внутренности. «Уныние народов и недоумение». Скажите, что у нас в сердце, когда мы видим окружающие обстоятельства, сгущающие события? Здесь написано, люди должны разделиться на две категории. У одной категории реакция. «И на земле уныние народов и недоумение. Море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». И вот это вот состояние ожидания. Дальше. «Тогда увидят сына человеческого, грядущего на облаке силой, славой великой». Это конец. А теперь Иисус сразу раз и на начало этих событий возвращает. «Когда же начнет это сбываться, а не продолжит или будет подходить к окончанию? Как только начнет, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Скажите, когда мы слышим о вопросе избавления, что Бог хочет избавить нас от греха и показывает, чтобы тебя избавить, посмотри, какая степень греха. Если у нас надежда на Господа, если у нас желание очищения, освящения, то мы восклоняем себя, поднимаем головы, приближается наше избавление. Вот оно. Я сейчас должен восхитить избавление от этих грехов, безобразий, похотей всевозможного направления, чтобы стать свободным. Написано, интересную фразу говорит Сын Божий, или о нем пишет Исаия: «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня, чтобы проповедовать». И там перечисляются вопросы. И открытие слепым глаз, и проповедовать освобождение темницы. Самый главный вопрос – чтобы нам увидеть, что в узах греха своего мы содержимся. Если ты по сегодняшний день находишься во грехах, ты в узах греха своего находишься. Вот эту темницу надо открыть. А зачастую христианство сидит в темнице своего собственного греха, делает этот грех втихомолочку и кричит, как попугай в золотой клетке: «Я свободен». Проверяем себя. Дело в том, что всякий раз, когда Бог касается определенной темы наших сердец, вдруг мы обнаруживаем: «О, вот в этом вопросе я оказался не свободен, я не свободна». Но в других вопросах Бог уже помог иметь эту свободу. Поэтому Он и обрезает. Восклониться – это приподнимать лежащее наклонно. Восклониться – это разгибаться. Согнутый – его разогнули. Это выпрямиться, это сгорбленный, скорченный, он выпрямляется. Это опираться. На что мы опираемся? Мы коснемся некоторых моментов. Дело в том, что интересно очень, Бог предлагает эти вопросы, чтобы мы задумались о них. Как мы реагируем на эти вопросы? Есть интересная такая фраза, записанная в «Песне песней». Мы читаем 8 главы, только 5 стих. Это как моменты, которые подчеркивают вопрос восклонения, поднятия. То есть, когда мы получаем Слово Божье, что Он идет, чтобы нас забирать в вечность, у нас должно быть восклонение от грехов. Дело в том, что мы сами разбирали момент, когда, говорит, оставил домоправитель кого-то, вернее, хозяин домоправителя своего в доме, чтобы он делал необходимое. Тот говорит: «А не скоро придет господин мой», и позволяет себе жизнь такую, как 5 неразумных дней. «А не скоро придет», или что они говорили? Однако они не приготовили то необходимое, с чем встречать жениха. Что у нас зачастую бывает? «А я успею покаяться». Ну ладно, на следующий раз я откладываю это покаяние. Дальше, здесь «Песни песней» 8.5 описывает. Кто это? Дальше. Восходит по ступеням? Восходит из низины? Восходит от пустыни? Куда? В жилые города. Это пустыни вековые должны застроиться. Там должно быть обилие воды, там должны быть оазисы, там должно быть благословение. С пустыни восходит, поднимается. Дальше. Кто это восходит от пустыни? Опираясь на своего возлюбленного. И я читаю это место Писания по отношению каждый из нас и Христос. Я обручил, Павел сказал, вас единому мужу. Если мы опираемся на нашего Господа Иисуса Христа, то мы давно должны выйти из пустыни. А если мы не выходим из пустыни, то мы не опираемся на Него, значит, Он наш невозлюбленный. Значит, у нас есть возлюбленный грех, и мы так его не можем бросить и не хотим оставить. И находим всякие оправдания и объяснения, почему мы это делаем. Потому что у греха ответа «потому что» не бывает. Единственный ответ – «потому что он нам нравится». Любимый наш, доставляющий наслаждение и удовольствие. Да, это закон. И написано, они более сласто любивы, нежели Бога любивы. Кто внешнее? Нет, внутреннее. Мы разбираем вопрос, что у нас происходит, когда до нас доходит пища духовного содержания. В ухо, в глаза, в обоняние, даже физической стороны. Но в основном это слово, это прикосновение, это усматривание чего-то. А что хочет Бог произвести? Следующий момент, чтобы было понятно, о вопросе восклонения. Интересно описывается у Иоанна фраза, когда 8 глава к Иоанну, Иоанн описывает, к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. И тут вот такое событие мы прочитаем подробно и разбираем вопрос, что такое восклонение, чтобы нам более было понятно. Евангелие от Иоанна, 8 глава с 1. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, поднявшись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись, низко писал на земле. у него действие «наклонившись», «восклонившись», «поднявшись», опять «наклонившись», «они же, услышавши то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Начиная от старших до последних, остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Как мы видим ее, восклонившуюся или наклонившуюся, возвращающуюся? Скажите, пожалуйста. Поднимающуюся. Бог желает нам Слово Свое передать, чтобы внутренность наша стала подниматься, чтобы свергнуть всякий грех, запинающий нас, тем более между нами и Христом, чтобы стать победителями. Но Он предупреждает, говорит, реакция будет многоразлично, многообразно. Вот эта скорченность человека очень сильно описывается в Луки 13 главы, мы прочитаем с 10 по 17. Что происходило в всех синагогах? Господи, сегодня это происходит и должно происходить в собраниях народа Твоего. Я не физическую сторону беру, пожалуйста. Я беру духовную сторону. Освобождение внутренности духа человека приведет даже к физическому исцелению. Луки 13 с 10. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая дух немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Бывают попытки, человек хочет выпрямиться, а его опять раз и скручивает. Он опять хочет попытки такие выпрямиться, но и физические примеры духовные. Его опять скручивает. Дело в том, что мы когда-то с вами этой темой касались в другом направлении. Все любят, чтобы они на 38-м году вылечились, на 18-м году болезни, вот выпрямились, как эта женщина, и так дальше. 50 лет он уже хромой от рождения, у красных ворот храма сидел. В этой главе не написано, что лет 50 было. В следующих главах описывается, ибо лет ему было около 50. Все это любят. Но причина, а почему это случилось? Зачем это случилось? Мы с вами разбирали тему, если, говорит, вы войдете в землю обетованную, и я, говорит Бог, на какой-то из домов, да притом не один, наведу проказу, то вы должны с ней поступать так, как увидали, сразу сказать, чтобы восклониться от нее, освободиться. Вы должны позвать священника, он глянет, вытащит все вещи. Ну, по многим причинам. С одной стороны, чтобы они не были осквернены, с другой стороны, посмотреть, может быть, за вещами, там что-то где-то еще. И потом начинается борьба по восклонению этого дома от проказы. В чем она выражается? Закроют на 7 дней, потом еще на 7, потом будут проверять, потом замазку эту шпаклевку снимут или чем-то замазывают, потом эти камни выберут, если не подается, потом вставят новые камни, новую обмазку сделают. Если ничего не произойдет, то есть дальше будет распространяться. Какой дом не созиждет Бог? Вот. А кто виноват? Кто-то из жильцов разрушает свой дом своими руками, собственными. А в другом месте Писания у пророков написано: «А на того, кто это делает, не смотрят». Что надо делать? Господи, постигло. Не зря, не случайно. Зачем-то и почему-то. А делать нечего, все любят. Ни он не согрешил, ни родители, что родился слепым. Все любят большинство это место Писания. Но не все случаи жизни решаются именно таким ответом, как Христос сказал в данном конкретном случае. В данном конкретном ни он не виновен, ни родители. Но зачастую описываются моменты священного Писания или 38 лет человек, лежащий возле купальни, ожидающий движения воды. Вот ты выздоровел, дальше не греши более, чтобы не было с тобой чего? Худшего. Ответ дан. В некоторых случаях Христос говорил: «Выйди с этого человека, демон, нечистый дух, и впредь не входи». Ой, вы знаете, как это чудесно услышать свой адрес. Или не в смысле свой адрес, а по отношению к тебе сказанное слово. «Выйди, грех, и впредь не входи. Выйди, демон, и впредь не входи». Но апостол Павел говорит: «Итак, стойте в свободе, и будьте уверены, что никогда не согрешите. Но кто думает, что стоит, берегись, первое, чтобы не упасть. Второе, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Иисус Христос, и не подвергайтесь, сами себя не подвергайте». Опять игу рабства. Мы возвращаемся к Луки, к этой женщине, 18 лет, скорченной. Луки 13, 10, 11 стих. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Значит, он за что-то ее поймал. Она была скорчена, не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал, сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Гортань распознает вкус пищи и освобождение. Написано: «Никто не может прийти в дом и расхитить вещи, прежде чем не свяжет сильного и возьмет все оружие, на которое он надеялся». Правда? Но там, забирая оружие сильного, надо будет задать один из вопросов. Скажите, пожалуйста, а что есть оружие сильного? Это то, чем он воевал? Да. А чем он воевал? Изучением наших немощей, слабостей, склонностей, привязанностей, наших любимых грехов. Это его оружие. И он взял это оружие, это оружие дали ему мы, и этим оружием нас поразил. Теперь надо это оружие у него взять. А зачастую это не проповедуется. Бесы, мы сегодня коснемся, захватывая территорию внутренности, ихнее оружие не мечи, не копья. Ихнее оружие заключается в том, что есть грехи и вопросы, которые не развязаны. Вспомни, откуда не спал. Или вспомни, как вы приняли Христа, так и вы ходите в нем. И никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может злословить меня. Мы с вами разбирали эти темы. Дальше. Итак, оружие вот там. Иисус, увидев ее, подозвал, сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те приходите исцеляться, не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего для или осла от яслей в субботу? Не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет». Дело в том, что Иисус сказал интересную фразу по отношению к Иоанну, или не, к Петру, там обоим было сказано, но больше всего это касалось Петра. И там интересная такая фраза, когда он задает вопрос: «Дети, у вас есть пища после воскресения? Вы что-нибудь поймали?» Они говорят: «Ничего». Он стоял на берегу: «Закиньте с правой стороны, поймаете». 153 рыбы они поймали. И там интересная фраза к Петру, а потом, конечно, к Иоанну тоже: «Вот ты когда был молод, то ты припоясывался, ходил сам. Когда состаришься, то ты протянешь руки, и другой припаяшь, и ты поведет». Там фраза, дальше, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Господа, да? Дело в том, что к старости жены склонили Соломона. И он протянул руки, и они его связали и повели туда, куда он не хотел, Соломон, и он для них построил капище. Мало того, он позволил, чтобы на территории Израиля уже приносили жертвы бесам. Мало того, жены уже на него опирались: «Как же это ты без меня пойдешь, или я без тебя?» Опираясь на него, не из пустыни выходили в оазисе Божьей любви и благословения, а в пустыне, в преисподнюю, тащили и даже царя. И опираясь на его руку, шли. А дальше было сказано: «Ну чё ж ты не приносишь жертву вместе со мной? Значит, твое сердце не со мною». Самсону было такое заявление: «Ты вот говоришь, что любишь меня, а сердце твое не со мною. Открой все твое сердце». И он открыл свое сердце. Вот они его так взяли к старости. Грехи, в которые в молодости, в юности заходит человек, и если не решит их на протяжении жизни, то, исследуя Священное Писание, они входят в кости, и тогда с грешником в этих костях идут в могилу. Но это не тупик, выход есть. Выход! Давайте кричать пред Богом так, чтобы получить выход, чтобы не успокаиваться до тех пор, пока не получим полноты. Боже, вот в этом вопросе уже полнота, в этом уже освобождение. Но это не все, я хочу большего. Боже, ну я раньше в пустыне был, теперь уже на берегу моря стою. Это великолепно. Но уже я уже по щиколотку в воде. Это превосходно по отношению к пустыне. Но впереди же глубина. Я уже 1000 локтей иду. Ты что, 1000 локтей идешь и никак не углубляешься? Да нет, вот, говорит, 1000 локтей, и потом раз и по колено пошла. Я не знаю, постепенный спуск или ступенчатый. Я не знаю, какая там была почва в этой притче, этой реальности. Помним, да? 1000 локтей отмерил. Ну, все. Смотрите, как я далеко от берега отошел. Я уже в реке, в воде. Это не река была, конечно, это было море, надо понимать. 1000 локтей в реке отмерить, таких рек я не знаю еще. Может, я ошибаюсь, не знаю. Ух, как далеко ушел от берега, из пустыни, опираясь на возлюбленного своего, Иисуса Христа. И все? Нет, дальше по колено. А там еще 1000. И все? Уже 2000 от берега. А там еще 1000. И там уже по поясницу. Ну, ты уже где? 3000. О, ну, дальше. Вот. Представляешь, как хорошо? Это все скажите, пожалуйста. А дальше такая глубина. Пошла или началась? Разница есть? Когда с берега начиналась первая стопа, первые 1000 локтей по щиколотку, то было начало. Когда по колено, то было начало будущих 1000 локтей по колено. Понимаем, да? Когда по поясницу, это было начало 1000 локтей по поясницу. А когда там был уже такой поток, это было только начало того потока. Так где мы? Будем дальше идти во имя Господне. И здесь он говорит, сию дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он, все противящиеся ему стыдились, весь народ радовался о всех славных делах его. И тут опять реакция. У кого какая? У женщины она славит, у начальника синагоги он возмущается, у народа прославление имени Господнего. Но зачастую прославление имени Господнего сводится к тому, Господи, ты на улицах наших проповедовал. Мы пред лицом твоим ели пили. Ты даже в синагогах наших учил нас. Он говорит, я не это спрашиваю. Что произошло с вами, когда вы услышали это живое слово? Дело в том, что видя, как Иисус зашел в дом к Закхею, там странная реакция. Зашел к человеку грешному. А почему бы вам, грешникам, тоже не зайти к человеку тому грешному и там вместе с Закхеем или следом за Закхеем сказать, Господи, и я хочу привести свою жизнь в порядок. И я. Реакция? Мы проверяем реакции. Как это просто сказано? Различает вкус пищи, различает гортань. Почитаем Марка. Мы сегодня немножко уже бегло касались этого направления. Марка 1 главы, 21 по 27. Марка 1 глава, 21, 27, по 27. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». То есть гортань внутренности их не сразу распознала. Восприняла ли она этот вкус в каких-то синагогах? Да. В каких-то, кто его знает, в каких-то категорически нет. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. До сих пор он не кричал. До сих пор его никто не будил. И темы, и беседы, и действия Духа Святого свелось к такому минимуму, что кто его знает, что там вообще, собственно говоря, и делалось. Во всяком случае, от этого общества, которое было в синагоге, бесу было очень спокойно. Мы понимаем, да? Очень спокойно. И та же самая Библия, Ветхозаветнее Писание, его не шевелили нисколько. Разбирая, что с нами происходит, мы затрагиваем один из серьезнейших вопросов. Он перемешивается, или как сказать, переплетается, это будет более правильнее, с покоем греха и безобразия в нашей внутренности. Сегодня мы вначале коснулись вопроса, когда затрагивали вопрос Давида. Он успокоился. Как можно успокоиться? Убить человека, спаивая до сих пор его, чтобы подталкивать на прикрытие беременности, потом взять в жены, и вот родился ребенок. Теперь, как это все законно и прекрасно? Прекрасно ли? Бога там не было при этих всех мероприятиях. Человек успокоился. И за этот период времени его никто не беспокоил. Здесь говорится, что когда наш Господь в этой синагоге стал говорить, то проявилось беспокойство. Ну, здесь пока мы в одном человеке. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? «Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи, выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и скричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись так, что друг друга спрашивают: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности и Галилее, и так дальше. Послушайте, до сих пор нормальная реакция в человеке, но теперь услышно начинается у него бунт. Скажите, у нас никогда не замечалось таких моментов, только не к осуждению, к радости какой, я же скажу. Бывали моменты, мы не выдерживали тем проповедей. Нас вот так крутило, нас выводило собрание. А потом мы так спокойно стали слушать многие проповеди, потому что уже приелось, да? Может быть, и притаилось у того, у кого притаилось. А кто пошел путем очищения освящения, благослови нас Господь. Движемся дальше. Мы разбираем, что с нами происходит, когда Слово Божие глубоко касается внутренности нашей. Следующий момент Писания читаем. Довольно-таки серьезнейшие события. Мы должны будем их осветить, и потом будем их подводить к окончанию, или как сказать, и будем молиться. Описывается Евангелие Матфея, момент, 8 глава Матфея с 28 стиха. Есть такая фраза. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что? Что тебе до нас?» Между прочим, набор этих слов в разной комбинации зачастую употребляется в немалого количества христиан на сегодняшний день в церквах. «Ну, если люди не хотят каяться, ну что ты одни и те же темы говоришь?» Я говорю: «Что?» «Я понял». Вы поняли, не поняли? Значит, мало того, что в тебе сидит тот же, он еще и набрасывается, чтобы защитить таких же. Ну да, нет? Или для нас странные вещи? Да, и аминь, да. Здесь говорится, и вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас или лишать покоя той внутренности, что у нас происходит? Не трогай нас, не касайся». Он говорит: «Есть, и приведи жизнь в порядок». Следующий момент описывается довольно-таки глубоко. Мы читаем место Писания Луки, 4 главы, это когда Иисус пришел в свою синагогу, где он был научен после искушения от дьявола. И описывается, мы прочитаем с 16-го, бегло наше внимание ближе к 28-му. «И пришел Назарет, где был воспитан, и вошед по обыкновению своему в день субботний в синагогу, стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Этот день видел Авраам и возрадовался. «И, закрыв книгу, отдал служителю, и глаза всех синагоги были устремлены на него, и он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему», то есть подтвердили, «дивились словам благодати, исходящим из уст его». И когда он затронул два вопроса, вы скажете при слове: «Исцели себя самого, сделай то, что мы слышали». И он говорит: «Было много прокаженных, но не Иман только один очистился. Было много вдов, но в Сарепту Сидонскую был послан Илия пророк». И когда они это услышали, 28 стих и 29 читаем. Здесь же Луки 4 главы. «Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и вставши выгнали его из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он прошел посреди них, удалился». Что за реакция у них? Реакция состояния внутренности, что там есть, что живет и что происходит. Вместо того, чтобы кричать: «Да, Господи, так», увидев свою реакцию, возмутиться собою, привести себя к Господу, у человека оправдание своего действия, так и Священное Писание.
Дальше. Описывается момент, мы его тоже так немножко бегло коснемся. Он нам тоже необходим. Это относительно вопроса о линии покоя. Описывается Матфея 12 главы 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Значит, до сих пор был покой, его никто не касался. Но был такой момент, когда он потерял покой, его так коснулось, что он вышел. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Мы с вами разбирали вопрос. Выметенный, убранный, незанятый, значит, есть причина. Тогда идет, берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнего хуже первого. Так будет с этим злым родом, если они не решат свой вопрос. Но здесь фраза «и живут там», они находят покой. Человек им дает место успокоения. Мы разбираем вопрос, что с нами происходит, какая реакция, когда Слово Божье глубоко касается внутренности нашей. Что там? Вот эта реакция – показатель состояния. Дело в том, что в другом месте интересная фраза у Матфея, я опять возвращаюсь, 8:29. «Ты пришел сюда прежде времени мучить нас». Парадокс. Должны мучаться бесы, должны мучаться грехи, а вдруг мучаются обладаемые ими люди. Понимаем, да? И когда мы слушаем темы, начинаем мучиться, потому что нас начинают мучить живущие нас. Такого не может быть. Такое сплошь и рядом, согласно Священного Писания, где говорится о ветхозаветных временах, когда Христос пришел и проповедовал. Но дело в том, что Бог предлагает, давай, говорит, посмотри, какая должна быть реакция во внутренности человека. Я так бегло напомню, может быть, не буду читать эти все места Писания, описаны не у Луки, первой главы события, когда Мария услышала, что Елизавета уже 6-й месяц ей пошел, она пошла навстречу. И там описывается, если вы желаете открыть, это Луки 1 глава с 39. Давайте мы прочитаем какие-то моменты, чтобы воскресить в памяти. «Вставши же Мария, в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, город Иудин, и вошла в дом Сахарии, приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве, Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: „Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего. Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Когда мы уподобляемся Елизавете или Марии, и когда живое слово, истинного слова Божьего касается внутренности наших сердец, у нас должна быть реакция: «Господи, значит, будет очищение, будет освобождение». Мы с вами касались момента, к Иисусу приходит молодой человек, по возрасту не могу сказать какой, и говорит: какая наибольшая заповедь в законе? И Иисус ему говорит, какие заповеди. И там одна интересная, а ближний, как с ним поступать? Там интересный вопрос, сейчас я очень бегло, может быть, коснусь. Иисус говорит: если ты хочешь быть совершенным, соблюди вот это все. Я своими словами говорю. И в порядке перечисления вопросов, что ему нужно соблюсти, стоял один из вопросов: сохранить себя от прелюбодеяния. Потом все остальные вопросы. И этот человек говорит: «Господи, я вот это все, что ты сейчас мне перечислил, я соблюл это, сохранил от юности». Христос посмотрел и возлюбил его. Христос что, не знал, что он сохранил? Слушайте внимательно. Зная, что он сохранил и сохранился сам и чист от этих вопросов, все равно по какой-то причине Иисус первый из этого списка ставит вопрос – прелюбодеяние. И на эту реакцию, которую сказал Христос, реагирует этот человек: я соблюл. Там не было обиды, там не было возмущения, там не было выкрикивания. Там была реакция, унисон. Знаешь, что такое унисон? Совпадение звуков один к другому абсолютно, что у них нет биения разнозвучия. Унисон, по-другому называется резонанс. Если мы наполнены Божьего помазания, в одном унисоне будем действовать.
Я рассказывал вам момент, когда в лагерях за имя Господне группа среднего возраста братьев, осужденных за имя Господне, увидели старичка, ну там много было заключенных, и решили уделить ему одну мисочку похлебки. Дедушке две мисочки, все-таки будет, ну, больше. А мы, говорит, там 5-6 человек на себя разделим, ничего, немножко меньше, более молодые. Ну, возьми, понеси. И вот он несет. Несет эту мисочку, дает, и вдруг руки старика касаются этой миски, и оба исполняются Духа Святого, потому что оба наполнены Божьего присутствия. Реакция от услышанного: мы хотим, дедушка, дать тебе эту мисочку. Моментально раз. Скажите, что у нас происходит? Проверяем. Тут описывается, начинается пророчество Марии. Если посмотреть дальше на момент, когда рождается у Захарии и Елисаветы сын Иоанн, я только одну фразу прочитаю, 62 стиха этой же главы, 1 Луки, 60 даже. «На это мать его сказала: нет, назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его». Вот когда спрашивали знаками, потому что отец не мог говорить, нет, потому что отец не мог слышать. Знаками разговаривают с теми, кто не слышит. В этот момент в отце почему-то еще не все произошло. Я не знаю, почему, как. Он потребовал дощечку. Попросил? Как вы читаете? Для меня звучит это активная форма искания и воплощения того, что он знает. Дайте, дайте, потребовал. Не попросил. Он потребовал дощечку и написал. Для меня звучит, знаете как? И он написал. И он там написал. Знаете, как он написал? Я почему-то вижу, как он написал. Вот как Давиду сказали, и возрадовалось его сердце, и он уже видит этого Иерусалима, как он входит в этот Иерусалим. Престол и суда видит, мира Иерусалиму видит. И написал дощечку, и написал Иоанн, имя ему. Что он написал? Иоанн? Нет. В русском тексте три слова. Иоанн, имя ему. И вот пока, если бы он написал Иоанн, не срабатывает. Имя не срабатывает. Ему почти уже готово все. И все удивились или успели удивиться. И дальше. И тотчас разрешились уста его, язык его, и он стал говорить и благословлял Бога. И у всех можно представить, какая реакция. Оторопь! Как твердо мы говорим: Иисус, имя ему, Бог, явившийся во плоти, за меня умерший, пострадавший. Боже, я иду к тебе. Ты есть освобождение мое. Дай, Господь, чтобы вот такая реакция у нас была, чтобы мы восклонялись, а не возмущались и не кипели. Возмущение и кипение на эти темы – живущие грехи, безобразие, беззаконие. Наше время – идти в молитве к нашему Господу. Благослови нас, Господь. Склоняем колени, молимся. Аминь.